Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресенье», мы продолжаем эфир. Это «Беседа о вечном». Сегодня у нас в гостях священник Владимир Первушин. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие братья и сестры.
О надежде на Господа, о надежде и уповании на Господа Бога мы сегодня с вами будем говорить. Вот у нас, знаете, как-то получается, что темы, они практически остаются одни и те же. То есть мы взрослеем, стареем, не знаю, что с нами происходит, вот. А темы бесед остаются одни и те же.
Ну, о чем бы мы ни говорили, всегда мы придем к одному и тому же, потому что звучит вроде по-разному воспринимается, но вера, надежда, любовь – это все одни и те же стороны жизни верующего человека, просто может быть разная направленность. Если вера здесь, сейчас, надежда, она устремлена в будущее, а любовь, она везде. Вот. И когда мы говорим о чем-то, то говорим об одном и том же, потому что если говорим, что вера без дел мертва, то и надежда без дел мертва, и любовь без дел мертва. Если мы говорим, что любовь страха не имеет, то и надежда страха не имеет, и вера страха не имеет. Всегда, получается, говорим об одном и том же. Так или иначе, ну, вот, вера такой парадоксальный предмет, что о чем бы мы ни говорили, всегда мы в результате говорим об одном и том же.
Ну, мы же помним вот это такое мощное выражение, как и все евангельские выражения, они мощны, когда мы понимаем, что даже волос с головы человека не может упасть без воли Божией, что и все волосы на голове у человека сочтены. Вот мне кажется, нам вот в этой ситуации, в любой ситуации, которая с нами происходит, нужно просто почаще самим себе говорить, что все происходящее происходит по воле Божией. Я знаю, что в некоторых семьях, где есть и язычники, в том числе, и не только все семьи верующие, постоянно происходят какие-то споры семейные такие. Вот как это все по воле Божией? Кто-то говорит из членов семьи, говорит, ну, у тебя только одни ответы, ты только знаешь, что все на все воля Божья.
Да.
Вот в чем она в нашей повседневной жизни, эта воля Божья, проявляется? Понятно, что очень важно, много литературы об этом написано, чтобы сочеталось как бы твое изъявление, волеизъявление с волей Божией, вот тогда это будет идеально все, да? Вот как?
Ну, потому что и надеяться человек может только, если он исполняет волю Божию. Если человек волю Божию не исполняет, то и надеяться ему не на что. Надежда, получается, не туда направлена, как мы практически каждый день слышим в храмах во время литургии на антифонах 145-й псалом. Не надейтесь на князей, на сына человеческие. Изыдет дух его, возвратится в землю свою. Ну, также человек надеется на себя, на свои силы, на свои сбережения, на какие-то еще там, на что-то. Но не на Бога. Естественно, тут надежда направлена туда, и сплошное посрамление из этого выходит. Но так, как и вера должна быть направлена только на Бога, так же надежда должна быть направлена только на Бога. Тогда такой человек никогда не посрамится. Вот как мы, если взять 90-й псалом, то есть в самом начале говорится, да, что «на тебя упование мое». И потом написано, какие обетования человеку, который надеется и уповает на Бога. Что никакая зараза не приблизится к жилищу твоему, никакая рана к тебе, да, никакие там десятки тысяч врагов подойдут, ничего тебе не сделают, и так далее. То есть все эти обетования, которые дают человеку, надеющемуся на Господа. Но нужно еще исполнять волю его.
Но вот ведь тем не менее, отец Владимир, ведь мы тоже это изучали, изучали в смысле в своей какой-то уже внутренней жизнью, перешли, прочувствовали это, что вот когда человек не молится, у него все как-то более-менее, слава Богу, происходит. То есть он, как вот говорят, это вот мой человек, да, а вот когда человек... Имеется в виду, вот темные силы как бы считаются, да, что вот все уже это мой, то есть мне уже не надо за него бороться. А когда как раз вот начинается вот эта сугубая молитва, то тут вот как раз и прилетают вот эти скорби тоже. Сколько часто, мы об этом говорим?
Часто сравнивают молитву как некие провода, которые подходят к лампочке, чтобы она светилась. И вот если человек не молится, не живет духовной жизнью, лампочка как бы и не светится так вот в темноте. А потом начинают нервно играть выключателем, чтобы загорелось. А может, выключатель-то неисправен. Давным-давно уже. Это даже не испытал. Поэтому мы и говорим, что мы не молимся, а мы упражняемся в молитве. Вот все наши вот, пост, в том числе, утренние и вечерние правила, это все упражнения в молитве. То есть мы должны постоянно держать свое духовное состояние в неком тонусе. Чтобы потом, когда действительно придет, у тебя не оказался тот самый выключатель сломанным, и ты не начал нервно переключать, а лампочка все не горит. Потому что связи-то с Богом нет. Потому что без Бога жил, без воли его как-то.
А как же тогда вот эти обетования, о которых вы только что говорили, вот 90-й псалом, что Господь как раз нам обещает, что Он нас будет оберегать вот от этих вот всех скорбей, неприятностей. И в то же время мы сейчас понимаем, что как раз когда человек духовной жизнью начинает жить и молиться за своих близких, ну, как вот вы говорите, упражняться в молитве, то как раз вот и очень много приходит вот этих скорбей. Вот я даже вот эту книгу взяла с собой сегодня на эфир, который у нас звучит тоже сегодня в эфире, «Жизнеописание московского старца отца Алексея Мечева», где он как раз вот описывает первые годы. Он служил после гражданской войны 1914 года, и это как раз произошла революция, 17-18 год, это голод, Россия, Украина. Но все равно вот, вот такой вот как бы дает нам пример, какое-то жизнеутверждение, вот этот вот московский старец, отец Алексей Мечев. Вот, кстати говоря, о том же самом уповании на Бога. Вот я хочу зачитать один момент. «Всех предостерегал батюшка». Да, вот как раз вот это было послереволюционное время, о котором я сейчас упоминала. «Всех предостерегал батюшка от опасного шага куда-то бежать, из Москвы, например». Да? «И приходившим к нему раскрывал Библию и указывал вот такое место. Иеремия, глава 42, с 10 по 16 стих и 22 стих. То есть нельзя, говорит батюшка, бежать от лица Господня, от гнева его. Уезжавших за границу особенно предостерегал от стремления спасать Россию. Мы виноваты, мы согрешили перед Господом, говорил он, и никто-то другой. Никто не должен отказываться пить общерусскую чашу горести, чашу наказания, которую дал нам Господь». И он оказался прав. Далее говорится, что лето 1919 года было отмечено небывалой засухой и в средней полосе России, особенно на юге, и по всей Украине. В Москве предпринимались крестные ходы из всех храмов на Красную площадь для молебствия об избавлении от бездожия. Объявлена была патриархом неделя поста и покаяния.
Это вот как раз и будут настоящие посты, настоящая молитва.
Да.
То есть, а все прочее время просто упражнялись.
Ну вот, сложная у нас сейчас как бы ситуация, вот царские дни прошли.
Ну, когда у нас простая была, у нас всегда
Никогда не была простой, но тем не менее, вот видите, в общем-то, как бы не разрешают особенным крестными ходами ходить.
Но, тем не менее, прошли.
Да, и Великорецкий крестный ход тоже какой был сложный, и многие другие крестные ходы. То есть даже здесь, вот если говорить о надежде на Господа, Бога, есть такое очень, ну, такое вот ну, совершенное непонимание крестного хода, когда люди в масках пойдут в крестном ходе друг от друга. Понимаете, крестный ход, как нам говорят все святые, это как раз молитва за то, чтобы все прекратилось, чтобы Господь помиловал, чтобы Господь исцелил, чтобы Господь дал как бы людям
да, крестный ход
справиться
с какой-то бедой
справиться.
Да, то есть когда все вместе, как в Евангелии сказано, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. Здесь не два и не три, а тысячи людей собираются и в едином сердечном порыве молятся. Конечно, человек неверующий этого не понимает. Он далек от этого. Что они там делают, зачем они там ходят. Да, как не раз уже говорили об этом, что это как люди совершенно разных вселенных, совершенно разным представлением об окружающем мире. Так вот, и не рассматривают это как какой-то источник заразы, а мы, напротив, рассматриваем это как нечто единственное,
выздоровления.
Да, единственное возможное направление для покаяния, для того, чтобы изменилось что-то в нашем государстве, в нашем народе, в наших умах и так далее. Ну, это мы делаем, потому что вера без дел мертва, и любовь без дел мертва, и надежда без дел мертва. Как ты можешь надеяться на помощь Божию, если ты не по воле Его живешь?
А вот сегодняшняя наша жизнь, то есть вот июль, 16-е, 17-е июля, страшные вот эти дни, царские дни, которые мы переживаем каждый год. Вот надежда на Господа, царской семьи, вот эта вот история, обетования, которые им были даны, вот это вот их внутреннее покаяние, необыкновенная, как бы такая смиренная жизнь, этот пример, который сегодня мы получаем, это, конечно, все очень мощно, мощный такой для нас пример. И хочется, чтобы этого больше не было, чтобы вот таких крестных ходов, когда нас все меньше становится, да, что хочется, чтобы мы понимали, что это тоже все нам посылается от Господа.
Так нам все во благо посылается. Но если говорить про царскую семью, то надежда, наверное, не только их, а всякого православного человека, в первую очередь, направлена не на помощь здесь, на земле, не на хлеб насущный здесь, на земле, а в первую очередь на Царство Небесное. Упование на то, что, несмотря на всю нашу жизнь, на всю нашу порою недостоинство Царства Небесного, все равно Господь нас примет. Наверное, надежда в первую очередь на это у нас должна быть. Ну, святые царственные страстотерпцы, наверное, в первую очередь на это и уповали, на это и была надежда их. Жизнь-то временна.
А вот, отец Владимир, почему убийство царской семьи – это событие не российского, а мирового масштаба?
Ну, если посмотреть вообще те события тех времен, то именно мирового масштаба, потому что целые империи, целые государства исчезали с лица земли, стирались. Соответственно, с этим менялась и культура, и взгляд, и прочее. Сейчас вообще как таковой монархии-то мы не видим. Она перестала существовать. То есть думали, что они пошатнут только российскую монархию. Нет, она как цепочка домино. Пошло все рушиться. Ну, сейчас и, соответственно, если мы говорим про нас, то есть даже вот уничтожение Советского Союза, это тоже все откликнулось. Сейчас мы говорим, что у нас постсоветское общество. И это тоже во благо нам. Все содействует ко благу, потому что если мы говорим про западную культуру, то мы уже сегодня можем говорить о постхристианской культуре. Там уже христианского ничего не осталось. У нас Божья милость и постсоветская. Поэтому у нас и воспитание есть, и прочее. Вот. Ну, простой пример. В 2005 году, если не ошибаюсь, была авария на Мосэнерго, и вся Москва была обесточена. Так что не то, что там холодильники отключались, а была отключена даже сигнализация. Но, тем не менее, с приходом темноты все наши российские граждане легли спать. И ночь обошлась спокойно. И вот те же самые события в Нью-Йорке, а что там, Южный Бронкс, Гарлем и все это прочее, повылазил на улицу, и больше миллиарда долларов было ущерба нанесено, не говоря уже убитых, раненых и покалеченных. Вот это такая культура со всей демократией, со всей защитой законов и все прочее, как они говорят, что у них правовое государство. Вот две культуры, постсоветская и постхристианская. То есть там уже человеческого ничего не осталось, по большому счету.
Ну вот когда вот такие вот бедствия, их становится все больше и больше, и на наш взгляд, вот мы живем на нашем веку тоже, мы наблюдаем, да, то есть вот каждые 100 лет происходят какие-то катаклизмы в мировой истории обязательно. То есть ни одно поколение, наверное, не обходится вот, знаете, такой чистой, безмятежной жизнью. Каждый из нас что-то переживает очень такое мощное. Вот давайте вспомним того же еще и Ивана Ильина. Вот он говорит о том, что трагические события, истории, смуты и бедствия посылаются нам для того, чтобы мы одумались и сосредоточились на самом жизненно существенном. И прежде всего, говорит он, что нам надо сосредоточиться на том, что мы утратили. Страдание есть подлинная и могучая реальность. Именно страдание приобщает человека к бытию настолько, что люди научаются быть, а не казаться.
Да. То есть мы привыкли к тому, что что-то у нас есть, и не ценим это. Начинаем ценить только тогда, когда у нас это отнимается. Ну, чаще всего, конечно, это близкие люди. Не говорю там какие-то материальные вещи, которые на наше спасение никак не влияют. А вот наши близкие могут влиять на наше спасение. Потому что мы начинаем задумываться, попадет ли он в Царство Небесное. Начинаем горячо молиться за него. То есть это очень на нас влияет. Ну да, и вот, конечно, страдания получаем. Но и с этими же страданиями и польза же. Потому что начинаем молиться, начинаем задумываться не только о том, попадет ли близкий в Царство Небесное, попаду ли я в Царство Небесное в том числе. Потому что вся наша жизнь она должна быть вот через ту самую надежду, направлена в Царство Небесное, и связана с этим Царством Небесным крепкой такой железной цепью. Должна быть. Но мы как-то в суете все это теряем, и надежду теряем, начинаем надеяться на что-то земное, на что-то материальное, на что-то мертвое. И вот потихонечку, помаленечку и вера, и надежда, и любовь от нас уходят. А когда вот эти страдания, они нас выдергивают в чувство реальности, настоящей реальности, реальности с Богом, начиная вспоминать, задумываться о том, что Бог-то ведь всемогущий. Только на него можем надеяться. И только он может и наших близких из глубины надо вытащить и прочее, прочее.
Вот все-таки все, что делает Господь, все содействует во благо.
Да.
Ну вот если взять, например, историю России, вот как сегодняшняя ситуация, вы видите, она содействует ко благу России?
Ну вот и то, что привел пример, когда, казалось бы, годы безбожия были, что ничего уже, вообще ничего не должно быть человеческого остаться в нашем народе. Но, тем не менее, вот сравниваем два случая и видим, что народ-то наш все-таки еще высоконравственный, несмотря ни на что, сохраняет что-то в себе, какой-то вот такой именно наш русский стержень, который... Ну, поражаются люди, как нас пытаются разворотить, совратить, всякие фонды, миллиарды тратят, чтобы все вот это на нашей земле здесь провести, чтобы мы не то что от Бога, а от простых человеческих ценностей ушли. Никакой морали, только водка и табак, как говорил Гитлер, да? Но тем не менее, мы вот милости Божией стоим, также и вот эти все современные испытания, которые сейчас на нас движутся, также к чему-то благому приведут. Может быть, даже мы сейчас этого не понимаем, не видим, но пройдет время, и это станет для нас очевидно.
Ну вот здесь тоже очень интересные пути. Вот посмотрите, много... Помните, вы сказали о том, что для вас, вот в одной из последних наших передач вы говорили, что для вас самый главный пророк – это пророк покаяния, отец Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель. Но ведь действительно много пророков всевозможных, угу, которые... всякие-всякие бедствия предвещают России, что надо готовиться к этому, что вот, ну, как бы нам очень полезно жить и в страдании, потому что когда у нас все хорошо, да, ну, здесь надо опять же посмотреть, вот мы сейчас говорим, что в России она никогда не жила вот так спокойно, вольготно, никого мы не боялись, никто на нас не нападал, все у нас прекрасно, тишь, гладь и Божья благодать. Ничего подобного, ну, такого, видимо, с нашей страной не будет.
Кто еще может сказать про свою родину? Святая Русь, родина-мать. Кто еще, какой народ так говорит? Максимум, что можем мы доброго услышать о своей родине, это старушка Англии. Все. Только мы так думаем о своей родине, о своем отечестве. Естественно, накладывает какой-то отпечаток такой на нас, и хотим этого, не хотим, но все... Книги, произведения не передают, даже если родители не воспитывают ребенка, культура его воспитывает, окружающие люди воспитывают и влияют на него. Так или иначе, все равно это передается. И какие бы беды ни случились с Россией, мы выстоим, какие бы там страшные пророчества бы мы не слышали, не понапридумывали чаще всего, да, пророчество себе.
Да.
Кто-то что-то сказал, а мы уже какое-то там число зверей в виде паспорта, там, штрих-кода на йогурте, там, еще там что-то из этого вывели. Это никакого отношения к Евангелию все это не имеет. А мы должны жить все-таки по Евангелию, а не по бабушкиным сказкам. Как Священное Писание говорит, бабьих басен отвращайся. Так вот это все бабьи басни. В Евангелии не написано про это ничего, ну, не надо, значит, это особо верить.
Ну вот что вы сейчас конкретно имеете в виду бабьи басни?
Ну, о грядущих бедах на России, вот это вот, что здесь антихрист сейчас придет, что-то вот такое, воссядет в Кремле, не знаю, какую там еще билиберду несут. Христа надо верить, в Евангелие. И Господь говорит, что Он любит нас. Настолько любит, что Сына Своего отдал, чтобы Он был распят за нас. И нет такого греха, который не был бы омыт Его кровью. Нет таких страшных грехов, про которые можно сказать, что кровь Христа их не смоет. Что кровь Христа бессильна. Это даже немыслимо, такие вещи, рассуждать об этом, думать что-то. Господь всякий грех омоет, если мы будем надеяться на Него, верить в Него и любить Его. И все будет у нас хорошо.
Вот, батюшка, вот смотрите. Вот бывает, что действительно в стране какие-то затянувшиеся кризисы. Вот страну же можно сравнить как вот отдельный такой настоящий, очень сложный человеческий организм. Mm-hmm. Вот недаром же говорят, что реки – это кровеносные сосуды. Вот этого организма, да, что вот это очень такое красивое образное сравнение. Но люди...
Да. А душа – это церковь.
Душа – это церковь. И люди вот путем вот этих испытаний, скорбей, они учатся правильно выстраивать свою жизнь. Именно правильно жить.
Да, как еще в раннем детстве ребенок маленький, потрогавший утюг, знает, что он горячий. Да, так же и мы через эти все скорби понимаем, что что-то нам делать не надо. чего-то нужно избежать. И далее своих детей учить избегать это. Передавать из поколения в поколение свой опыт. Это нормально, поэтому эти скорби нам всегда полезны. Потому что учат нас отличать мед от дегтя.
Потому что мы очень быстро становимся другими, когда скорбь уходит.
Да?
Мы очень быстро
снова забываемся, легко у нас, да.
Но почему вот это вот этого стержня у человека нет? Почему он вот при такой как бы ситуации более-менее расслабленной сразу расслабляется сам?
Ну потому что надежда не туда направлена. Надежда не на Бога направлена. Человек
маловерие.
Да, человек верит в себя, в свои силы, надеется, что он сам все сможет сделать. Надеяться на какого-то родственника на своего, на связи там, на какие-то, как раньше говорили, блат, да. Ну да. Священное Писание говорит, не надейтесь на князей, на сына человеческие. На Бога нужно уповать. И вот тогда все заботы наши, все трудности наши, все тяготы наши будут решены, да, вот как мы обращаемся на 90-му псалму. Но если мы говорим так же, вот как псалмопевец Давид, обращаемся к Богу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. То есть единственное прибежище, единственная защита Господь. Если мы на такого Бога уповаем, то мы никогда не забудем, что Бог всемогущий, что Он может решить все, что для Него наши проблемы. Даже пальцем двигать Всевышнему в решении наших проблем не надо. Просто захотеть Богу надо будет, и все решится. Да и Господь хочет, чтобы у нас все проблемы решились. Но без нашего движения навстречу Ему Он не сможет этого сделать. Мы должны идти навстречу друг другу. А если блудный сын предпочитает в корыте со свиньями там что-то искать, какие-то блага земные выхлебывать оттуда, то как же Господь-то поможет ему? Господь и рад бы по любви к нам, ну, мы предпочитаем иной путь, иное направление. Да, опять же, скорби возвращают нас, опять что-то случается, голод, как в той стране далекой, и снова возникает надежда, а может, отец-то примет меня, идем, возвращаемся, да. Да, конечно, эти скорби нам укрепляют нас и в вере, и в надежде, возвращают нас на истинный путь. А какой у нас путь? Христос. Азм есть. Путь истинный и жизнь. Вспоминаем про это, да, снова к Евангелию. Снова обращаем внимание на то, что как нас Бог любит. Вспоминаем про это. А вот если бы мы всегда про это помнили, всегда и надежда крепкая была бы ей. Может, скорби бы не было.
Вот мне в последнее время слышится как бы вот из разных источников, и я прям сделала такой вывод для себя, что сегодня россиянину нужно обращать внимание на три главных предмета. То, что не делается сегодня. Это история, русский язык и литература. Сегодня мы учим китайский, английский, французский, другие языки. То есть вот куда угодно убежать, уехать, устремиться в путешествие в разные страны, а Россия, она будет спасаться словом.
Это как в детском садике пытаются научить английскому языку, когда ребенок еще своего языка не знает. Ну, полезно, конечно, английский, китайский учить для того, чтобы вот это что-то, что ты имеешь ценность, вот это своего сердца, свой жемчуг, нести в соседние страны. Да, но для начала этот жемчуг должен быть у тебя. А если ты его не стяжал, не нашел, где ты его найдешь-то? Только через многовековой опыт наших предков, как до этого, в нашей культуре, в нашем православии. И это отражает и русский язык, и литература. И история нашего Отечества все это отражает, как пытались наши предки найти истину. И находили ее, и обретали ее, и пытались передать грядущим поколениям через всю нашу культуру, через произведения искусства, литературу. Если ты этого не обрел, не нашел, то что ты принесешь другим народам? Нет, ты просто будешь потерянным. То есть и свое отечество потерял, и другое не приобрел. Ну, смотря от чего человек ищет. Конечно, человек ищет какой-то материальной выгоды и, больше, и только лишь об этом думает. Может быть, с годами у человека приходит, по мере взросления, по мере становления личности, развития какого-то духовного, человек начинает искать свою личную связь со своим народом, со своим отечеством, со своей культурой. Какое я отношение имею к этому? Где моя личная связь? Что я сделал? Какой я вклад внес? Ну, это развитие. Человек, может быть, до такого состояния никогда не разовьется. Так на всю жизнь останется подростком, который нуждается в каких-то ярких тряпках, чтобы отличиться от своих ровесников. Какой-нибудь дорогой телефон там, чтобы выделиться, как подчеркнуть свою индивидуальность. Может, человек застрянет в этом своем, на каком-то таком духовном уровне, ему хорошо будет, зачем ему куда-то идти. Ему достаточно будет своего китайского, английского языка, и не надо потом больше ничего изучать. Но если человек развивается, то, как всякая ищущая личность, мы видим на примере артистов, певцов, прочих деятелей культуры, которые искали себя, прошли через всякие религиозные течения, в конце концов оказались в православии. Рано или поздно ты все равно вернешься на свою родину. Рано или поздно ты вернешься к душе России и церкви.
Вот упоминаемый сегодня мною старец Алексей Мечев, он тоже как бы был свидетелем того, что вот в эти очень тяжелые, голодные, холодные годы, страшные после революции в 1918 год, люди хлынули просто в храмы, хлынули.
Угу. Вспомнили.
Да, потому что уже вот затянулись вот эти пояски, уже дальше некуда было затягивать. Ну вот опять же вспоминать наследие вот этого государства, веда, юриста, высокого очень уровня писателя Ивана Ильина, он тоже ведь нам постоянно говорит об этом чувстве ответственности, какое должно у нас быть. Вот каждый человек должен ответственным быть.
Да, да. Ну это, как я и говорю, это просто мера. Мера развития. И детям всегда объясняю, что взрослый от ребенка отличается ответственностью. Если человек может отвечать за себя, это один уровень ответственности, один уровень взросления. Если человек может отвечать за себя и еще кого-то, это другой. И чем дальше, больше растет человек вот эта зона ответственности, тем больше мы говорим о личности зрелой. О духовно зрелой личности уже говорим и тогда, когда человек чувствует ответственность за свой народ и за свое отечество. Это уже духовно зрелая личность. Как нет более той любви, как жизнь положить за други свои, за свое отечество, за свой народ.
Просто по-разному люди видят. А кто-то ведь тоже говорит, и либералы тоже говорят, что они очень любят Россию, но они как бы по-другому видят ее будущую жизнь.
Для них нельзя их духовное развитие, в том числе и нарисовать большой черный квадрат. Это тоже какой-то духовный уровень. Ну, где тут связь с твоим народом, с твоим отечеством? Нет, ну ты просто не видишь, это не понимаешь. Я недавно видел картину, где на белом фоне одна черная точка. Вот такое произведение. Человек переплюнул даже Малевича. Вот такое вот бывает. И вот это тоже духовное какое-то развитие с точки зрения вот
якобы
этих людей. Да, да, да. Духовно зрелая личность. Ну, это не дух, это душок какой-то такой. Что-то вот...
С психикой, может
да,
быть,
да.
Не в порядке.
Где ответственность? Ответственность за что у этого человека? Ну, это псевдокультура и псевдодуховность, которую пытаются нам навязать на самом деле. Чтобы отойти от нормальных человеческих ценностей. Потому что задача – все разрушить до основания, а затем идеи вот этого коммунизма, они так и не ушли. Они как были, так и есть. Потому что сменить цвет флага там, с красного на радужный – это сути не меняет. Сама суть против народа, против нации, против семьи и против церкви. Вот оно как было 100 лет назад, Так он до сих пор остался. Суть-то та же. Какая уж духовная зрелость. Может быть, другой дух? А дух-то один должен быть. Не может быть абстрактным, он может быть конкретным.
Ну вот, батюшка, сейчас у нас эфир уже очень скоро, через несколько минут завершится. А сегодня мы говорили о том, как православные люди, что нам вот это очень нужно, чувство ответственности за свой народ, mm-hmm. и за самих себя, за детей, за семьи свои. Мы говорили главным образом еще и надежде, о надежде на Господа Бога. Вот Россия, она же очень многонациональная страна. Mm-hmm. Вот я уже сегодня вам задавала этот вопрос. Вот все вот эти вот скорби и страдания, они все-таки в конечном итоге вот на что могут Россию все-таки вывести? Вот вы говорите, мы встанем на защиту. Конечно, мы встанем на защиту. Но в итоге вот да. будет расцвет, вот как Ильин. Он же необыкновенно в это верил, что обязательно будет возрождение России.
Должно быть. Должно быть. Я пророчествовать ничего не буду, конечно. Кто я такой, чтобы пророчествовать? Ну, я вот имею надежду, что у нас все хорошо будет. Потому что Бог любит нас. И все зависит от нас, от того, куда мы будем направлены, все наши мысли, наши слова и дела. Так и будет. Если будем думать только лишь о личном обогащении, о каких-то своих шкурных интересах, один результат будет, когда мы будем эту одну маленькую шкурку в разные стороны тянуть, она, естественно, порвется. А если мы будем думать друг о друге и каждого пытаться накрыть и согреть, своего ближнего обогреть вот этой шкуркой, да, то она останется целой, если согреется. В конце концов, всем будет хорошо. Добьемся мы расцвета. Но если мы говорим про ответственность, то к началу разговора и вернемся, в конце концов. Да, потому что Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. То есть все свои трудности, все свои тяготы, все свои скорби мы возлагаем на Господа, и Он совершает. Все у нас будет хорошо.
Сила Божия в немощи совершается.
Да, но если мы признаем эту немощь.
Свою.
Да, признаем немощь свою, как вот на то... И дни поста направлены, что постом мы осознаем свою немощь и признаем ее пред Богом, что я без тебя ничто. Я прах, я набор элементов Менделеева. Но ты вдохнул в мое лице дыхание жизни. То есть ты хозяин моей жизни, потому что ты вдохнул. Если мы помним это, каждую секунду своей жизни, не помним, кто действительно он, творец всего, всей вселенной, это уже другое отношение и к нему, и к жизни, и к ближним, и к народу, и к отечеству. И ответственность уже другая. Но начинать все равно в любом случае с себя нужно. Со своего личного отношения. Со своей личной связи с Богом. Есть ли она надежда на Бога? Или мы на что-то другое надеемся?
Батюшка, спасибо за сегодняшнюю беседу.
Помогай, Господь Бог.
Дорогие наши слушатели, священник Владимир Первушин сегодня был гостем нашей программы «Беседа о вечном, о надежде на Господа». Так она называлась. До встречи.
До новых встреч.